Что такое чистота? У каждого, вероятно, есть какое-то представление или понятие о чистоте. Например, некоторые, думая об этом, представляют себе снег. В самом деле, что может сравниться по чистоте с только что выпавшим снегом? Но со временем, после того, как по нему поездили, походили, он покрывается грязью и сажей. Теперь уже нет в нем ничего прекрасного. На этом примере ясно видно, что значит чистый снег. Но что значит чистота жизни? Сегодня мы вместе с вами поразмыслим о том, что такое чистота. Побеседуем о том, почему следует христианину быть чистым, и дадим практические советы, как стать чистым и как остаться таковым. Прежде всего, что такое чистота жизни? Апостол Павел в своем послании к верующим в Ефесе во 2 главе, первых 3 стихах, напоминает им об образе жизни, который они вели до того, как Бог их спас и простил. Он говорит, что они жили по плотским похотям и исполняли желания плоти и помыслов. Но Бог их избрал, чтобы они были святы и непорочны перед Ним. Это и означает чистота. Это полный и сознательный отказ от греха и полная отдача себе Богу. Что означает это на практике? Это значит, что мои руки и мое тело не запятнаны ни убийством, ни безнравственностью, ни воровством, когда мой язык свободен от лжи, сквернословия или злобы, когда мои мысли далеко от ненависти, похоти, эгоизма, низких помыслов и так далее. Да, чистота – это обширный предмет. Поэтому сегодня мы остановимся только на одном ее аспекте, а именно чистоте мышления. Ведь от нашего мышления зависит и наш образ жизни. Священное Писание нам ясно говорит, какие требования чистоты предъявляет нам Бог. В первом послании Фессалоникийцам, в 4 главе, в 7 и 8 стихах сказано: «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». Итак, непокорный не покорен не человеку, но Богу. То есть, не соблюдая чистоту, мы нарушаем не человеческие правила, а Божие. Как осквернение, так и чистота начинается в сердце человека. Если я хочу принять это призвание к святости и чистоте, то это значит, что я не буду упоминать что-то непристойное, рассказывать грязные, пошлые анекдоты, не допущу аморального поведения, и что я должен быть чист до самого потаенного уголка моих мыслей и моего сердца. Именно об этом говорил Иисус Христос в Евангелии от Марка, в 7 главе, в 21 и 22 стихах. «Ибо изнутри, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство». Иисус предельно ясно дает нам понять, что Его воля в том, чтобы наши мысли, наше сердце были чисты от всякого рода зла. В Евангелии от Матфея, в 5 главе, 28 стихе, он говорит: «А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Рассмотрим 3 основных причины, почему мы должны быть чисты. Во-первых, мы принадлежим Богу. Затем, нечистота нарушает наше общение с Ним. И третье, наша нечистота мешает Богу употреблять нас. Итак, первое, мы принадлежим Богу. Те из нас, кто покаялись в своих грехах, отдали свою жизнь Христу в полное подчинение Ему. Ему принадлежит и наше тело. Об этом говорится в первом послании к Коринфянам, в 6 главе, в 13 стихе. «Тело же не для блуда, но для Господа». Какое право имеем мы неправильно использовать то, что не принадлежит нам? «Вы куплены дорогой ценою», читаем мы в этой же главе, в 20 стихе. Это драгоценнейшая цена, дорогие мои, кровь Иисуса Христа. И если Он так дорого заплатил за наше избавление от греха, можем ли мы в это греховное состояние возвращаться? Там же в 6 главе, 19 стихе сказано: «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога?» Как можем мы пренебрегать тем местом, где живет сам всемогущий и святой Бог? Вторая причина тесно связана с первой. Бог всегда стремился к общению с человеком. Вот почему Он послал Сына Своего умереть за нас, чтобы удалить то, что препятствовало этому общению. Псалмопевец в 65-м псалме говорит: «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь». То есть беззаконие, нарушение чистоты препятствует нашему общению с Богом. Один верующий, женатый человек по роду службы, должен был поехать с женой за границу. Там он впутался в грех с одной женщиной. Это до основания потрясло его супружескую жизнь. Но больше того, когда он вернулся домой, пастор его церкви, побеседовав с ним, вынужден был сказать, что этот человек полностью потерял свою веру в Бога. Таким образом, грех настолько подорвал его связь с Богом, что человек потерял даже всякое желание иметь общение с Ним. Представляете себе, какую боль он при этом нанес Господу и поругание имени Его. В 83-м псалме мы видим, какое наслаждение имеет человек, будучи в общении с Богом. Мы можем вместе с псалмопевцем заключить, что лучше провести один день с Богом, чем тысячу без Него. Лучше стоять привратником в Доме Божьем, чем жить в роскоши в доме нечестивого. Подумай, неужели стоит лишиться сладкого общения с Иисусом из-за временных, проходящих желаний, которые так или иначе не находят удовлетворения? Да, воистину Иисус Христос заплатил за наши грехи, и когда мы их исповедуем, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши. Но подумайте, какое безумие пренебрегать общением с таким другом, лучше которого нет на свете. И, наконец, третье. Чистота необходима для того, чтобы Господь мог употребить нас. Об этом апостол Павел писал Тимофею. Прочтем из 2 послания Тимофею, 2 глава, 20 по 22 стих. «В большом доме есть сосуды, не только золотые и серебряные, — говорит апостол Павел, — но и деревянные и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Юношеских похотей убегай, одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца». Большой дом – это прообразно Христова церковь, это верующие. Бог в этом доме ищет людей, которых Он может использовать, людей, которые полностью посвящены Ему и готовы исполнять любое Его задание. Это значит, что Он хочет, чтобы мы прилагали все усилия, чтобы стать чистыми и посвятить себя для употребления им. В этом же послании апостол Павел предостерегает Тимофея от людей, которые имеют лишь внешний вид религиозности. Они даже, быть может, имеют общение с другими верующими, но они не владеют самообладанием, и их жизнь не отражает Христову любовь. Эти люди отрицают силу подлинных верующих. Когда же христианин обладает этой силой? Силу дает Дух Святой. Христос сказал: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой». В своем послании к Ефесянам Павел говорит о грехах плоти, которые мы должны избегать. И тут же он добавляет эти слова: «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Наши грехи таким образом оскорбляют Его и мешают Ему действовать через нас. Рассмотрим теперь четыре области нашей христианской жизни, в которых чистота, то есть святость, необходима для того, чтобы Бог нас мог употреблять. Это наша совесть, наша молитва, наше свидетельство и наше общение. Когда совесть наша осквернена, Бог не может нас тогда употребить. В книге «Деяния апостолов» в 24 главе, в 16 стихе, сказаны такие слова. Это слова апостола Павла. «Посему и сам, подвизаясь, всегда иметь непорочную совесть перед Богом и людьми». Представим себе, что было бы, если бы Павел не имел чистой совести. Наставляя других, он тяготился бы от чувства вины. Он был бы не в состоянии ясно и смело указывать на истину, и Евангелие не могло бы так распространиться по всей Римской империи, как это было. В послании к Титу мы находим пояснение, что происходит, когда мы теряем чистоту. Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны и не способны никакому доброму делу. Нарушение чистоты жизни ведет к искажению совести, а это, в свою очередь, приводит к тому, что мы перестаем различать добро и зло. Нечистота также не дает нам познавать Бога и делает неспособными быть в Божьем употреблении. Она может оказаться таким удушающим фактором в нашей жизни, что когда мы что-нибудь видим, то сразу мысли и сердце становятся похотливыми. Мы делаемся бесполезными как для Бога, так и для людей. Иисус является наилучшим примером того, кто имеет чистую совесть и способен различать, что доброе и что худое. В Евангелии от Иоанна рассказывается, как фарисеи привели ко Христу женщину, взятую в прелюбодеянии, чтобы его испытать. Ссылаясь на закон, они говорили, что по закону Моисея ее полагалось побить камнями. В ответ на их повторное требование Иисус сказал: «Кто из вас без греха? Первый брось на нее камень». Услышав такое, они один за другим стали расходиться. Что же случилось? Совесть их обличила. Они знали, что они виновны. Возможно, что кто-то из них был виноват в том же грехе. Так как же они могли ее судить правильно? А с другой стороны, Иисус, в ком не было греха, чья совесть была чиста, имел полное право разоблачить их. Бог может нас употребить только тогда, когда совесть наша будет чиста, а это результат непорочной жизни. Нечистая совесть препятствует нам также и в наших молитвах. Когда Павел велит Тимофею бежать от юношеских похотей, во втором своем послании, во второй главе, 22 стихе, он призывает его держаться правды, веры, любви и мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. Чистота сердца – вот что необходимо, чтобы наши молитвы были услышаны. Мы видели уже в 65-м псалме, что грех мешает Богу слышать нас. В-третьих, нечистота препятствует нашему свидетельству. Библия говорит: «Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и с благоговением. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословит вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе». Это в первом послании Петра в 3 главе. Верующие первого века жили в трудные времена. Они переживали гонения, и все же люди их спрашивали об их вере. Некоторые критиковали и поносили их. И Петр им говорит, этим верующим, что эффективность их свидетельства будет зависеть от чистоты их совести. Скрывать в душе неисповеданный грех значит жить в постоянном страхе перед разоблачением. Такой страх, чувство вины, все это приводит к потере силы нашего свидетельства. Это прекрасно понимал царь Давид. Когда он каялся перед Господом в своем грехе прелюбодеяния с Версавией и убийства ее мужа, то он говорит: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». И дальше он говорит: «Тогда», так в английском переводе, «тогда научу беззаконных путям твоим, и нечестивые к тебе обратятся». Итак, чистая жизнь – необходимое условие для того, кто собирается свидетельствовать эффективно о Христе. В-четвертых, неправедная жизнь делает невозможным истинное общение с другими верующими. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, 20 стихе сказано: «Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы». Иначе говоря, если я совершил грех и хочу скрыть его, я веду себя так, словно все в полном порядке. Я не могу быть откровенным с моими братьями и сестрами. Это особенно верно в отношении грехов личного характера. Невозможно иметь истинное общение в Иисусе Христе с моим братом, если я лелею грех. Таким образом, я лишаю брата моей любви во Христе, и Господь не может ему что-то дать через меня. Согласно первому посланию Тимофея, 1 глава, 5 стих, эта любовь, которую мы должны иметь друг к другу, должна исходить из чистого сердца и доброй совести, и нелицемерной веры. Любовь и нечистота просто несовместимы. Но вот что важно. Бог не только побуждает нас вести чистую жизнь, Он дает нам и конкретное практическое руководство и помогает нам на этом пути. И можно назвать, по крайней мере, 4 практические действия, которые направляют нашу жизнь к чистоте. В первую очередь, мы должны иметь намерение вести чистую жизнь. Надо принять такое твердое решение, чтобы вести такую жизнь. Это значит поставить перед собой цель раз и навсегда отказаться от всякой нечистоты, отказаться от всех удовольствий, которые она предлагает. Даже Иов, который был верен Богу многие годы, сознавал, что легко может впасть в грех. Он восклицает: «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице». Как важно дать такое обещание Богу. Поэтому не откладывайте, склонитесь перед Ним в молитве и скажите, что с сегодняшнего дня с помощью Духа Святого не будете нарушать Его волю в этой области, не будете допускать греха. Но если мы такого решения не примем, то вряд ли нам поможет что-либо другое. Во-вторых, мы должны постоянно углублять свое общение со Христом. В послании к Римлянам, в 13 главе, в 14 стихе сказано: «Облекитесь Господа нашего Иисуса Христа, и попечение о плоти не превращайте в похоти». Иными словами, мы обязаны пребывать в Господе, находиться с Ним в постоянном общении, подчиниться Ему во всем. Да, общение со Христом удаляет желание грешить. Как же углублять наше общение со Христом? Одним способом – это ежедневная встреча и беседа с Богом через Его Слово и молитву. Читайте Библию каждый день. Старайтесь лучше познать Бога. Славьте Его за открытые вам истины. Поэтому запланируйте каждый день проводить наедине с Богом определенное время. Молитва в этом ежедневном уединении с Богом не является единственным методом углубления в Нем. Как мы уже раньше указали, грех нарушает это общение с Богом, и враг всячески пытается искушениями вовлечь нас в грех. Например, сатана может послать нам искушение, когда мы находимся на работе или в школе. Тогда следует прибегать к Слову Божьему. Как можем мы использовать Слово Божие во время работы, вы спрашиваете? Мы можем размышлять над заученными стихами из Библии. Некто сказал: «Слово Божие удаляет нас от греха, а грех удаляет нас от Слова Божия». В Библии есть чудные обетования, которые мы можем присвоить себе, когда враг нас искушает. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Возьмите этот стих и заучите его наизусть. Вы найдете его в первом послании к Коринфянам, 10 главе, 13 стих. Важнейшую роль в развитии и улучшении нашего общения с Богом играет и молитва. Важная часть в молитвенной жизни – это исповедание грехов. Господь дает нам чудное обещание в первом послании Иоанна, в 1 главе, 9 стихе. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». То есть, если мы впали в грех, сам Господь предусмотрел для нас способ, как восстановить прерванные взаимоотношения с Ним, как сделать нас праведными. Но при этом мы должны быть предельно честными. Грех надо называть грехом, а не стараться его оправдать. Вы можете обратиться к Богу со словами псалмопевца: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Это 138-й псалом, 23 и 24 стихи. Третье практическое действие – это поделиться переживаниями с другими. «Двоим лучше, нежели одному», – говорит Слово Божие, «ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего». Это особенно верно в нашей духовной борьбе со грехом. Как часто Господь помогал нам побеждать искушения, когда мы признавались брату или сестре в том, что мы нуждались в их молитвах. Иаков пишет: «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться». Практикуя это, у нас улучшится общение с другим. Когда один исповедует свой грех, другому будет легче исповедовать свой, и ему станет легче избавиться от своих грехов через открытое признание. Не отделяйте себя от других, но молитесь, чтобы Господь дал вам верного друга и брата или сестру, с которым вы могли бы поделиться вашими нуждами. Помните, что вы нуждаетесь в Нем, а Он нуждается в вас. В-четвертых, избегайте всяких сомнительных и греховных обстоятельств. Помните слова апостола Павла, написанные Тимофею: «Юношеских похотей избегай». Что это означает на практике? Как мы на примере Иова рассмотрели, мы не должны сосредотачивать внимание на том, что может нас подтолкнуть к греху. Избегайте общества людей, которые соблазняют ко греху. В книге Притч сказано: «Не вступай на стезю нечестивых и не ходи по пути злых, оставь его, не ходи по нему, уклонись от него и пройди мимо». Наглядный пример мы находим в истории Иосифа. Несмотря на постоянные и настойчивые искушения и соблазны со стороны жены его хозяина, Иосиф старательно избегал греха. Дошло до того, что она, желая согрешить с ним, схватила его за одежду. И дальше книга Бытия рассказывает так: «Но он, оставив одежду свою в руках ее, побежал и выбежал вон». Сатана искушал Иосифа через женщину, а вас, может быть, через мысли о том, что вы видите. Если вы в подобном искушении, то последуйте примеру Иосифа, бегите от того места. Убегайте от греха, и чистота жизни станет ближе к вам. Итак, сегодня мы рассмотрели, что такое чистота нашей христианской жизни и как иметь победу над грехом. Иисус Христос хочет видеть нашу жизнь, наше поведение, наши мысли безукоризненно чистыми. Господь обещал нам через пророка Исаию убелить наши грехи, очистить нас от них. И когда мы просим Его об этом, когда исповедуем свои грехи, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши. Слово Божие говорит: «Блаженны чисты сердцем, ибо они Бога узрят». Это обетование относится не только к будущему, но и к настоящему времени. Те, которые чисты сердцем, они и сейчас видят Бога. Они видят Бога во всех обстоятельствах своей жизни. У верующего нет случайностей. Но это обетование говорит также и о том чудном дне, когда мы увидим Его таковым, как Он есть. И Господь говорит: «Тогда мы будем подобны Ему». Благодарение Ему за такое чудное обетование.